Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, радиостанция «Радонеж» вновь в эфире. И через несколько минут вы услышите чтение из книги «Бытия» на вторник, шестой седмицы Великого Поста. Затем в эфир выйдет вторая передача из радиоцикла Тамары Москвичевой «Пасхальный батюшка» к 25-летию канонизации святого праведного Иоанна Кронштадтского. А во второй половине часа вы услышите еще одну цикловую передачу. Ее готовит и ведет на нашем радио Елена Смирнова, и сегодня она предлагает вам третью часть воспоминаний старейшего прихожанина храма святителя Николая в Клёниках Владимира Владимировича Быкова. Сегодня прозвучат его воспоминания об архимандрите Борисе Холчеве.
Радонеж – радио без рекламы. Мы существуем благодаря вашим пожертвованиям.
Книга «Бытия» из главы 31. «И сказал Господь Иакову: возвратись в землю отцов твоих и на родину твою, и я буду с тобою. И послал Иаков и призвал Рахиль и Лию в поле к стаду мелкого скота своего и сказал им: я вижу лице отца вашего, что оно ко мне не таково, как было вчера и третьего дня. Но Бог отца моего был со мною, вы сами знаете, что я всеми силами служил отцу вашему. А отец ваш обманывал меня и раз 10 переменял награду мою. Но Бог не попустил ему сделать мне зло. Когда сказал он, что скот с крапинами будет тебе в награду, то скот весь родил с крапинами. А когда он сказал, пестрые будут тебе в награду, то скот весь и родил пестрых. И отнял Бог весь скот у отца вашего и дал его мне. Однажды в такое время, когда скот зачинает, я взглянул и увидел во сне. И вот козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые с крапинами и пятнами. Ангел Божий сказал мне во сне: Иаков. Я сказал: вот я. Он сказал: возведи очи твои и посмотри. Все козлы и овны, поднявшиеся на скот, на коз и овец, пестрые, с крапинами и с пятнами, ибо я вижу все, что Лаван делает с тобою. Я Бог, явившийся тебе в Вифиле, где ты возлил елей на памятник, и где ты дал мне обет. Теперь встань, выйди из земли сей и возвратись в землю родины твоей, и я буду с тобою. Рахиль и Лия сказали ему в ответ: есть ли еще нам доля и наследство в доме отца нашего? Не за чужих ли он нас почитает? Ибо он продал нас и съел даже серебро наше. Посему все имение и богатство, которое Бог отнял у отца нашего, есть наше и детей наших. Итак, делай все, что Бог сказал тебе.
«Пасхальный батюшка». Так Тамара Москвичева назвала радиоцикл, посвященный славному имени Русской Православной Церкви, святому праведному Иоанну Кронштадтскому. Сегодня прозвучит вторая передача. В ней также принимает участие монахиня Серафима Иванова.
Кронштадтского. Сейчас, во время Великого Поста, решили обратиться к этой теме, к этому замечательному имени Мочка. Отца Иоанна Кронштадтского называли пасхальным батюшкой. Почему вы так назвали?
Потому что духом пасхальной радости, как пишет сам новомученик впоследствии, а тогда протоиерей Иоанн Восторгов, постоянно веяло от его слова, от слова Иоанна Кронштадтского, от его молитвы, от его обращения с братьями во Христе, даже от внешнего его вида, от этих светлых и богатых одежд, орденов, что ему дарили, которые он принимал, возлагал на себя, не прилагая к суете сердца. Духом радости, писал о нем Иоанн Восторгов, веяло от всего его духовного облика, от его привета, от радости, что жила в его в душе, обретала умиление всякая душа христианская, скорбящая и озлобленная, и всех тянуло к этому богатому источнику христианской радости и бодрости. Он появлялся, как говорил об отце Иоанне другой его современник, известный писатель Евгений Поселянин. И его молитва вдруг сходила на сердце, и чувствовалось, что слышит нас тот, кому он молится. Он молился, и мы чувствовали, что перед этой душой стоит живой Бог, с которым душа беседует, прося у него, уговаривая, требуя с настойчивостью, неотступностью, исполни, дай, не отойду от тебя, пока не сотворишь по молитве моей». Он говорил о Богоматери, о святых, как о существах близких, родных, которые тут вот находятся при нас, нас слышат, о нас заботятся. Он совершал таинство, и надо было видеть его в алтаре в эти минуты, чтобы понять, как дорога для него тайна присуществления. Отраден был его прямой, дышавший русской искренностью и простотой образ. Гордыни не было, не было самолюбия, себелюбия, а была какая-то детскость, что требовал Христос, говоря, «Если не обратитесь, не будете как дети, не войдете в Царство Небесное». Великое смирение было в нем, то отсутствие гордости и личных побуждений, которые мы видим в малых детях, собственная личность стерта, упразднена, ничего не осталось, кроме Божией, действующей в нем воли Божией, действующей через него благодати. Светлый, радостный лик, ласково улыбающийся, обдающий вас невыразимым обаянием любви и привета. Какая-то вообще во всем радость и уверенность. Господи, думалось, глядя на Иоанна Кронштадтского, ведь как в сущности жизнь хороша. Это писал современник Иоанна Кронштадтского о нем.
Я, находясь недалеко от Оптиной пустыни, записывала матушку Серафиму Иванову, которая работает над дневниками Иоанна Кронштадтского. Их уже издано, вот 7-й том выходит, и вышло 8 книжек с извлечениями. Среди них священнику посвященные практические советы пастырям о молитве, о борьбе со страстями. Замечательная книжечка учащим и учащимся. Это особенная тема, которую мы адресуем родителям, учителям. Обязательно найдите эту книжечку. Эти книги очень быстро расходятся. Сейчас на полке вашей домашней библиотеки или библиотеки вашего храма может появиться новая книжечка «Пою Богу моему». Это слова из Псалтири, личные молитвенные обращения святого праведного Иоанна Кронштадтского. Часть из них, посвященная России, матушка по нашей просьбе прочитала. Я уверена, зная, насколько активны и духовно наши радиослушатели, обязательно будут искать эту книжечку с матушкой Серафимой. Мы продолжим тему Иоанн Кронштадтский и его творение. Все, что мы видим на этой фотографии, переносит нас в те дни, когда жив был Иоанн Кронштадтский, в начало XX века. Вот, пожалуйста, матушка, кого мы видим на развороте? Как вы называете? Форзац. В центре батюшка и...
Чуть-чуть правее его. Это в то время, в 900-х годах прошлого века, санкт-петербургский градоначальник, очень известный в Петербурге, Владимир Федорович фон дер Лауниц с женой и дочерьми. Слева от батюшки священник, уже пожилой, вот слева на переднем плане, это знаменитый протоиерей Алексей Ставровский, будущий новомученик.
Если говорить о Лауницце, вы хорошо знаете, что это имя мы часто произносили рядом с именем нашего замечательного святого страстотерпца царя Николая. Фон Лаунце, который трагически погиб. Что о нем читаем в некрологе? У матушки Серафимы тут есть копия из...
речи священника Константина Богоявленского. По-моему, он тоже был новомучеником будущим. Вот он, например, говорит, что убит под кровом храма. Точно не могу воспроизвести, как это было. «Верный воин Христов», пишет этот священник, «верный слуга царский, убит незабвенный Владимир Федорович Лаунец». За что? Не за то ли, пишет этот священник, что он был глубоко верующим христианином, свято чтил православную веру, что боролся при жизни своей за ее величие, ее силу, и что негодовал он при виде того безверия, того легкомыслия, с которыми относятся теперь, это начало 20 века, к религиозным вопросам нашей святой православной веры. И пал он от руки крамольника. Я, как коренной житель Санкт-Петербурга, бывший, могу совершенно четко сказать, что память о Лауницце, как о бывшем градоначальнике, как вот действительно о человеке, которого здесь его называют героем России, до сих пор сохранилась в Петербурге. Мне рассказывали, вот когда я работала в архиве, мне рассказали, что это был чистой души очень человек, православным человеком он был, который был предан царской семье, предан государю. И очень много сделал в Петербурге, когда его назначили, для восстановления храма, для почитания святых икон. Здесь даже вот помещена телеграмма государя, супруги Владимира Федоровича Лауницца, где Александра Федоровна и сам государь пишет: «Императрица и я, глубоко возмущенные злодейским убийством нашего верного слуги, посылаем вам, Мария Александровна, это жена погибшего Лауницца, чувство нашего сердечного соболезнования по случаю постигшего вас горя. Да подаст вам Господь, — писал государь, — силу и крепость перенести столь жестокий удар». Вот на этой фотографии в центре, как мы уже сказали, стоит батюшка Иоанн Кронштадтский, а сзади стоит Владимир Федорович Лауниц, который принимает у себя в 1906 году Иоанна Кронштадтского. Батюшка бывал в гостях у него не раз. Даже была сохранена переписка дочерей Лауница, жены его, его самого. Они часто очень обращались к батюшке отслужить молебен или просто лично поприсутствовать. Не случайно мы выбрали тоже вот эту фотографию. И на ней, кроме Лауница погибшего, еще мы видим слева пожилого священника, который смотрит немножко в сторону, с крестом и с орденом. Это знаменитый санкт-петербургский протоиерей Алексей Ставровский. Почему знаменитый? Потому что он был настоятелем Адмиралтейского собора в честь Спиридона Тримифунского в Петербурге, где часто по его приглашению служил Иоанн Кронштадтский, потому что Иоанна Кронштадтского рукоположили в священники на святителя Спиридона Тримифунского, поэтому это для него был особый святой. А далее Алексей Ставровский становится новомучеником российским, погибшим в 1918 году, одним из первых. И это такая вот история, которая передается из уст в уста в Петербурге, о его такой вот не удивительной кончине, а, ну, может быть, даже удивительной, которая еще раз приоткрывает, какие были люди в России, какие были священники. То есть, когда их выстрелили на расстрел, это было под Царским селом, под Петербургом, в колонне выстрелили в ряд, и было произнесено, что каждый десятый будет расстрелян. Он был девятым. Он посчитал, что десятым рядом с ним стоял молодой священник, очень молодой.
Незнакомый.
Незнакомый молодой священник. Он в считанные секунды перед расстрелом обратился к нему и сказал: «Я уже прожил большую жизнь, мне уже около 80 лет, а ты жизнь не прожил еще, поэтому поменяемся местами». Они обнялись по-ирийски, и они поменялись местами. И он был расстрелян на Покров Божьей Матери в 1918 году. Церковь его прославила. Причем его прославили еще до вот этого собора 2000 года. Одного из первых новомучеников прославили еще в 90-х годах.
Ну вот то, что мы видим фотографию, где изображен Владимир Федорович фон дер Лаунец, ближайшие люди, его супруга, его дочери, это люди, которые тесно общались с государем, дружили. И вот этот батюшка, замечательный протоиерей Алексей Ставровский, мученик, вот можно себе представить, какое окружение было замечательного батюшки Иоанна Кронштадтского.
В маленьком как бы виде, по сути дела, изображена вся Россия во всех ее слоях, начиная от протоиерея Алексея Ставровского, градоначальник Санкт-Петербургский, который был близок к государю, к его семье, военные, чиновники, женщины высшего круга, священники, которые стоят с академическим значком за батюшкой.
То есть всех их тогда мог сплотить всех, батюшка.
Да, и всех, конечно, батюшка Иоанн Кронштадтский
объединил,
да, потому что любовь к нему, его пламенная молитва тоже за этих людей, которым он очень помог, все это объединялось вокруг него.
Ну, перевернем страницу дальше. Я надеюсь, что это сделают и радиослушатели, которые приобрели эту книжечку. Еще раз повторю, «Пою Богу моему» – личные молитвенные обращения святаго праведного Иоанна Кронштадтского. Некоторые молитвы прозвучали в прошлой передаче, они были посвящены России. Но здесь еще какие есть молитвы, на которые мы можем обратить внимание именно в эти постные дни, предпасхальные?
Ну, наверное, на тот раздел, который носит название «Молитвы покаянные». Это настолько глубоко, и эти молитвы, когда читаешь, то просто поражаешься силе того внутреннего чувства покаяния, которое приносил к Богу сам Иоанн Кронштадтский. И сравнивая вот себя, думаешь, если Иоанн Кронштадтский так писал о себе, уничижая себя в этих молитвах пред Богом, то как вот нам вообще вот, да, вот быть, как, каковы мы тогда, если святой такой вот великий так себя уничижает? Вот.
Он совершенно себя не отделял от народа. Вот он говорит, что какая безмерно великая честь человечества, что оно может отверзать уста свои пред Богом и вступать с ним в беседу, просить его о своих нуждах, благодарить его за благодеяние и славословить его за неизреченную велилепоту его и быть уверенным, что эта жертва, благодарение и славословие приятно Богу. Какие слова он находил, Иоанн Кронштадтский, которые такой отзыв находили в сердцах людей? Особенно это ощущаешь, вот, читая молитвы.
Вот, например, поразительная по своей пронзительности молитва батюшки Иоанна Кронштадтского к Богу. «Господи, — писал он, — сподоби меня хотя бы любить и тебя так, как возлюбил тебя тот должник, которому ты много отпустил долгов, сравнительно с другим должником, которому отпустил мало. Дашь мне памятовать долготерпение твое на мне грешным и долготерпеть самому к ближним». Или вот, например, дальше: «Господи, — пишет он, — научи меня жалеть врагов и противников, насмешников моих, и не сердиться на них. Научи меня, Господи, уныние побеждать упованием, малодушие — мужеством, а страх — благонадежностью. Господи, даруй мне молиться Тебе с такой же детской простотой и искренностью, как верный раб Твой, царь и пророк Давид». Дальше он говорит, например: «Око всеблагое, — называет он Господа, — око всекроткое, — око всевидящее, посмотрите, какие удивительные эпитеты. Око препростое, око незлобивое, это все обращение к Господу. Возри на мя благосклонно, снисходительно, милостиво, всепростительно, всеобновительно и всеоживительно. Господи, говорит он, научи меня смиряться сердцем пред всеми, подножием всех считать себя, слугою всех, грешнейшим и последним всех». Вот, когда читаешь эту молитву, просто плачешь. «Боже мой, — пишет о себе Иоанн Кронштадтский, обращаясь к Господу, — какая я немощь нравственная бываю по временам! Ничего во мне доброго нет. Сердце, как пень или камень. Ни веры в Бога, ни малейшей любви к Нему, — это пишет Иоанн Кронштадтский, — как будто нет Его благодетеля, как будто нет Его любящего Отца, как будто ты потерял совсем всякий смысл и чувство сердца, и молитва убегает от сердца. Тогда душа у нас есть, да не совсем не то, чем она должна быть. Истукан душа какая-то земная, душа без духа. Душа, которая наравне с душами животных, стремится только к пище, питью, увеселениям. О, как я ничтожен, как я окаянен, беден, нищ, слеп и наг. Да смиряется же душа моя пред Господом благодеяний и даров во всякую минуту, мгновение бытия моего, да прибегает к Нему единому с молитвой о помощи, да не надеется ни в чем на себя, на других людей или на что-либо земное, но да полагает всю силу свою, все дыхание свое, весь свет твой в Боге. Это, вот это вообще невозможно читать просто без слёв, когда он пишет. Господи, я подобен тому расслабленному, который 38 лет лежал на одре своем, и сколько раз не приходил он к овчей купели, исцеляющей всякого, кто первый опускался в нее после возмущения воды ее ангелом, ин прежде его слазил. И вот когда я, расслабленный грехами моими, собираю свои усилия и прихожу сам в себя с намерением погрузиться в Боге и измениться к лучшему, ин прежде меня слазит мое сердце, то есть дьявол. Упреждает меня в моем собственном доме, в моей собственной сердечной купели, и не допускает меня до источника живых вод, до Тебя, Господа, не дает мне погрузиться в очистительные купели веры, смирения, сердечного сокрушения и слез. Кто же меня исцелит? Один Иисус Христос. И вот когда Он увидит мое искреннее и твердое желание исцеления от душевного расслабления, мою теплую молитву о том, тогда скажет мне: «Возьми одр твой и ходи». Я встану тогда с одра сердечного расслабления и пойду, то есть удобно, по благодати его, побежду все страсти и совершу всякую добродетель. Все приносит нам плоды. Яблони — яблоки, — пишет Иоанн Кронштадтский, — виноградная лоза — виноград, вишневая деревня — вишни, земля — многоразличные плоды, море — рыб, суша — всякие плоды. А что мы приносим, владыки? Какие плоды? Если у нас хотя бы плоды покаяния, если мы действительно каемся в своих грехах. А ведь всякое древо, не творящее плода добра, посекается и во огонь метается. Как же нам надо сокрушаться и плакать о своей нераскаянности, о своей неисправности, о своей неблагодарности? Что нам даровал и дарует Владыка, и чем мы ему воздаем? Как мы живем? Ходим ли мы достойны своего звания? Человече ничтожный, червь, присмыкающийся по земле, что сделал для тебя Господь, для твоего вечного спасения, и что ты делаешь сам для себя? Как ты, образ Божий, отвечаешь на эту любовь, на это попечение о твоем вечном благополучии Отца Небесного? Как мы быстро на зло и медленно на добро. Вот я хочу быть добрым к врагу и выразить на деле свою доброту, но прежде чем я успею сердце сделаться добрым, я уже зол. Я хочу быть терпеливым, но прежде чем я утвержу сердце в терпении, я делаюсь раздражителен и нетерпелив. Хочу быть смиренным, но сатанинская гордость нашла уже во мне просторный уголок. Хочу быть ласковым, а между тем, когда нужно оказать ласку, я оказываюсь грубым. Я, как невольник, увлекаюсь своим чревом в приятный плен, легко позволяю себе съесть и выпить больше, чем сколько требует моя природа. Каждый день я изменяю Господу Богу моему и бываю неверен ему в помыслах, чувствах, вожделениях, словах и делах. «О, кто даст о часам моим, — пишет Иоанн Кронштадтский, — источник слез. Да плачу день и ночь о грехах моих. Господи, — пишет он, — я хуже всех, всех грешнее. Сколько сил ты даровал мне, и я живу не раскаян, увы мне, грешнику. Сколько суеты во мне каждый день, сколько самолюбия враждебного Богу и ближнему, сколько плутоугодия, сластоубогия. И какое же нужно самопринуждение, усиление на доброе, окаянные мы человеки». «Господи, источниче милости, — пишет он, — помилуй меня, кающегося, и не погуби меня с беззакониями моими. Тьмами обещах тебе покаяние, Владыка, но солгах окаянный, помилуй меня, очисти меня, и даруй ходить воистине Твоей. Прости, Господи, грехи моему ничтожеству, бесконечно благи за мое ничтожество». Так вот пишет Иоанн Кронштадтский.
Ну, а теперь, наверное, как Иоанн Кронштадтский учит нас благодарить Господа. Вот каждый фрагмент: «Благодарю Тебя, Господи, благодарю Тебя, премилосердый мой Спаситель, благодарю, Господи, всеблагой, прещедрый Творец и Промыслитель, и Спаситель мой, благодарю Тебя, Господи, за многократное избавление».
Даже если просто открыть этот раздел, то эпиграф к этому разделу сам по себе удивительный. Тоже это строчки из дневника. Батюшка Иоанн Кронштадтский пишет, обращаясь к нам: «Благодарность к Богу на сердце твоем пусть курится постоянно, как огонь на жертвеннике ветхозаветной скинии. Каждый день, час и минуту благодари, как каждый же день, час, минуту и мгновение благотворит тебе Господь. Мы живем в этом мире, пользуемся, как Иоанн Кронштадтский пишет, воздухом, пользуемся дыханием, пользуемся светом, совершенно забывая, что все это Божье. И вот как в молитвах он об этом говорит. «Благодарю Господа за ежедневное обилие света духовного и телесного, света Духа Святаго и света Солнечного, за обилие воздуха чистого, стихийного и воздуха невещественного для души, каково есть Дух Святый Бог. Благодарю Тебя, Господи, як у меня ничтожного и грешного, вел еси в число созданий Твоих, в сон людей Твоих, и если я пребуду Тебе верен, обещал еси вести мне Царство Твое вечное». Благодарю Тебя, Владыка, яко от небытия в бытие привел меня еси, подъял меня еси, воспитал меня еси. Благодарю Тебя, Господи, пишет он, что Ты одарил и почтил меня умом и словом, сотворив меня разумным, словесным и свободным существом. Из ничего, Господи, я призван к жизни и ее радостям и надеждам временным и вечным, и к наслаждению делами рук Божией. Благодарю Тебя от всего существа моего, Создатель мой. Особенно благодарю Тебя за то, что Ты почтил меня саном священства и приблизил к престолу своему. Я был вначале ничем, пишет Иоанн Кронштадтский, потом семенем. Какая благая рука созидала меня в утробе матери моей и образовала во мне члены. Кто переводил меня из небытия в бытие, и, давши бытие, постоянно доселе мне благоденствует. Сам с собой я быть не мог. Да я и сам не могу волоса единого бела или черно сотворить. Все благи, Господи, это Твои руцы сотвористи меня и создасти меня. Это Ты, от несущихся приведы, создал меня через ипостасное Слово Свое и совершаешь через Духа Твоего Святаго.
Какие вам еще дороги?
Еще, конечно, у батюшки такие просто пронзительные молитвы, которые мы включили в раздел молитвы прошения. Вот, например, молитва, которую... Очень многие мне даже вот знакомые люди цитировали ее, и которая тоже очень поражает. Иоанн Кронштадтский пишет: «Я взираю только на Тебя, Владыка, сердечными очами. Я верую в Тебя несомненно. Ты сам знаешь, что и как даровать мне. Ты сокровищница всякого блага. Ты преизливающаяся на всех тварей благостыня, премудрости всемогущества». Такая знаменитая его молитва. Вот еще тоже удивительная молитва из раздела молитв прошения. «Господи, — пишет Иоанн Кронштадтский, — все сосуд Твой есмь, наполни меня дарованиями Духа Твоего Святаго. Без Тебя я пуст всякого блага, или паче полн всякого греха. Господи, все корабль Твой есмь, исполни меня грузом добрых дел. Господи, все ковчег Твой, исполни его не прелестью сребролюбия и сластей, а любовью к Тебе и к удушевленному образу Твоему человеку. Имею решительное намерение пребывать в любви, кротости, смирении и незлобии. Утверди меня в этом и сохрани, Боже. Умудри и укрепи меня, Господи, побеждать благим злое или кажущееся зло. Дашь мне, Господи, и отъять от мыслей своих, от сердца моего мнительность. Господи, дашь мне благодать ни на кого никогда не озлобляться и не служить врагу моему. Буди, буди. Дашь мне, Господи, сердцевечи, благодать и силу победить сердце мое и любить тех, которых оно ненавидит. Смиряться при теми, кого оно презирает. Благодарить тем, кому оно не хотело бы делать ничего доброго. Буди, буди.
И вот часть седьмая, которая посвящена молитвам ко Пресвятой Богородице.
Как же удивительно обращается Иоанн Кронштадтский к Матери Божией. Какие красивые слова он находит, обращаясь к Пресвятой Богородице. Иоанн Кронштадтский пишет: «Матерь Божия — гора святыни. А мне, — говорит он, — быть хотя бы песчинкой, только бы святой. Она гора величия и твердости, а мне, — говорит Иоанн Кронштадтский по молитвам ее, — сделаться хотя бы маленьким камушком, да только твердым, не дресвенным, то есть не щебенкой, который в щебень разбивают. О, Пречистая, очисти меня и сопу молитв твоих, Пресвятая, освети меня, Великая, возвеличь меня ради славы твоего Сына. Непоколебимая палата Вседержителя, укрепи нас, колеблющихся, нетвердых и непостоянных». «Спаси нас, род Твой, Владычица, — пишет Иоанн Кронштадтский, — спаси нас, единокровных Твоих, спаси нас, Мать Живота и Мать всех нас, хотя мы и недостойны называть Тебя Матерью Своей, очисти, освети, утверди и спаси нас молитвами Твоими». И еще он говорит: «Величай, душе моя, непрестанно, Матерь Божию, по Бозе заступницу». Он говорит: «Приступаю молиться Царице Богородице, прежде молитвы будь твердо уверен, что ты не уйдешь от нее, не получивши милости». А еще Иоанн Кронштадтский в своей книге в заключительной главе, где мы говорили, где молитвы о России. Как же Иоанн Кронштадтский говорит о заступничестве Божией Матери? «Доколе Россия будет православна и будет усердно чтить Бога и Богоматерь, дотоле она будет могущественна и непоколебима, ибо от начала и доселе она выходила от всех бед, укреплялась и расширялась заступлением, помощью именно Бога Матери во всех войнах, ратных и бедственных обстоятельствах. Какие гениальные и могущественные вожди были побеждаемы нами в войнах, и чем? Верою в помощь Божию и Богоматерь и силу их. Славен был Карл XII как полководец, славен был Наполеон, велики были их полчища и хорошо обучены, а что стало с ними? Сильны были в свое время татары, поработившие нас, но и они были побеждены помощью и заступлением Богоматери. Славь, Россия, славь! Каждый верный сын Церкви Небесной, заступницу свою Матерь Божию и Матерни непрерывной милости ее к России, к тебе, только ее ходатайством Россия доселе цела, могущественна и славна. И можно сказать смело, что если бы Россия всегда строго держалась бы благочестия, если бы русские все бы крепко были бы преданы вере своей и церкви православной, то ее величие и благоденствие возрастали бы из года в год, и мира ее не было бы предела.
Дорогие братья и сестры, мы завершили вторую передачу, посвященную творениям святаго праведного Иоанна Кронштадтского. Этот цикл посвящен 25-й годовщине со дня канонизации кронштадтского пастыря. Святой праведный Иоанн Кронштадтский, моли Бога о нас.
Вы слушали передачу Тамары Москвичевой из радиоцикла «Пасхальный батюшка» о святом праведном Иоанне Кронштадтском.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72-92 FM.
«Помните» – авторский цикл Елены Смирновой.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Мы продолжаем маросейский цикл передач «Помните». Сегодня вы услышите третью часть воспоминаний старейшего прихожанина храма святителя Николая в Клёниках Владимира Владимировича Быкова, духовного чада старца Алексия и священномученика Сергия Мечевых. Владимир Владимирович вспоминает об архимандрите Борисе Холчеве. Личность и служение архимандрита Бориса Холчева настолько необыкновенны, что сейчас встал вопрос о его канонизации. Архимандрит Борис родился в городе Орле в 1895 году. Закончив гимназию с золотой медалью, он поступил в Московский университет на философское отделение историко-филологического факультета и в конце концов стал блестящим ученым, который входил в плеяду основателей отечественной социальной психологии. Но отец Борис был еще и глубоко верующим человеком. Он стал духовным сыном старца Нектария Оптинского, общение с которым называл своим фавором. А в Москве отец Борис окормлялся в храме святителя Николая в Клёниках у старца Алексея Мечёва. Преподобный Нектарий Оптинский поощрял учебу и научную работу Бориса Холчева, которую он вел в Институте психологии. Но однажды, когда Борис Холчев приехал в Оптину за благословением старца на защиту диссертации, день которой был уже назначен, он услышал: «А теперь оставь все это и посвящайся во дьякона к церкви Николы Клёники». Борис Холчев без промедлений так и поступил. В 1928 году он был рукоположен во пресвитера епископом Арсением Жадановским и стал ближайшим помощником священномученика Сергия Мечева. Прослужил в храме святителя Николая в Клёниках отец Борис Холчев до февраля 1931 года, когда был арестован и приговорен к 5 годам лагерей. Затем 10 лет он проживал в городе Рыбинске в полузатворе и был уже инвалидом, имел порок сердца и туберкулез легких. Будучи и в полузатворе, отец Борис продолжал окормлять Моросейскую паству. Многие приезжали к нему за благословениями, за советами, просили его молитв. В 1948 году отец Борис переехал в Среднюю Азию и стал настоятелем храма в Фергане, а затем протоиереем Ташкентского кафедрального собора, духовником епархии. В 1955 году он был пострижен в монахи архиепископом Ермогеном Голубевым, который сохранил ему имя, данное при крещении. Отца Бориса очень хорошо знал преснопамятный протоиерей отец Александр Куликов, будущий настоятель храма святителя Николая в Клёниках. Когда-то в Фергане, будучи молодым солдатом, он пришел в храм, встал в стороночке, но отец Борис заметил его, пригласил к себе и с тех пор стал его духовным отцом. Существует воспоминание отца Александра Куликова об отце Борисе Холчеве. Об отце Борисе вышло несколько книг. Он автор многочисленных научных и богословских произведений. Часть из них была опубликована храмом святителя Николая в Клёниках. Скончался архимандрит Борис Холчев в 1971 году. Напоминаю, что воспоминания Владимира Владимировича Быкова нам были любезно предоставлены реставратором и иконописцем Валерией Дзержинской, которая записывала Владимира Владимировича по благословению преснопамятного протоиерея Александра Куликова.
Батюшке хочу рассказать отце Борисе Холчеве, кстати говоря, одним из любимых батюшек отца Александра Куликова. Отец Борис Холчев, с ним меня связывало долгое знакомство и дружба. Он сами приезжал из Рижинска в Москву и всегда останавливался у нас в Малом Калитинском переулке, живя почти 4 дня. Один раз прожил 5 дней. Из дома никуда не выходил, но к нему беспрерывно шли посетители, с которыми он днем подолгу беседовал. Приходившие во все случаи братья и сестры были моросейские, но приходили и незнакомые нам люди. Кто им сочало приезжать отца Бориса и наш адрес, мы не знали. Днем я был на работе. Елена говорила, что днем отец Борис один никогда не оставался. Постоянно беседовал, исповедовал, причащал запасными дарами приходящих. И другие у нас он никогда не совершал, сказав однажды, что эта служба достойна совершения только в храме, дома совершать ее недопустимо. Лишь священникам высокого духа, таким как отец Сергий, по крайней необходимости можно дома служить литургии. Однако нарушил свой запрет. В будни, когда я был на работе, отслужил несколько литургий. Видимо, у него кончались запасные дары. Посетители начинали приходить с 9 часов утра. По 6 вечера уже не приходили. Отец Лёля Александр Тимофеевич сердился. Это нарушало его распорядок жизни. Но Лёля уговаривал его, и вечерами отец говорил на исторические темы с Александром Тимофеевичем, что разряжало обстановку. После 6 вечера отец Борис поступал в наше полное распоряжение. Иногда разговоры затягивались до поздней ночи. Конечно, перед разговорами служилось вечернее и утреннее. В отце Борисе поражала глубокая духовная интеллектуальность, знание учений Святой Церкви, жития святых, особенно русских. Много он рассказывал об осинских царствах, об осине царе и более скупо об отце Анатолии, считая их своими духовными наставниками, давшими ему направление в духовный мир. Так же, как и многие моросейские, он любил произведения святого Игнатия Бринчанинова, святого Тихона Задонского, митрополита Филареса Дроздова, год точно не помню, но после ареста от соседей Мичева возникла опасность выселения его семьи из квартиры церковного дома около церкви Николы Клёнина. Родные, возможные духовные дети соседи обратились ко мне с просьбой забрать книги отца Алексея в избежание их уничтожения или конфискации. Я большую часть библиотеки перенес к нам в квартиру на Арбат. Библиотека по подбору книг была превосходной, и мы с Лёдей занимались тем, что чесали и чесали. Это дало мне знания, сварение святых отцов, богослужения, расширило круг духовных знаний, позволило прочесть толкование священного писания, узнать историю церкви и раздаться в ряде вопросов. К сожалению, все эти книги взяты моей сестрой Еленой Апушкиной без моего разрешения и находятся сейчас у отца Валериана Кречица. Прочитанные книги из библиотеки отца Алексея позволили Елене, моей жене и мне четко осознавать и понимать высказывания отца Бориса. Один из вечеров он посетил обсуждение пути Русской Православной Церкви до 1916 и после 1917 года. Некоторые высказывания им целомыслия были для меня и Лёли новыми и необычными. Говоря об обновленчестве, бывшем оскудении веры в русском народе, триумфально в кавычках рабочего Чикаго по НКВД, по уничтожению православной церкви в России и безбожном отступлении народа, он говорил, пишу по памяти, вероятно, не совсем точно, но смысл сказанного верен. Подрыв, тайное разрушение сети началось еще в 18 столетии официальными актами православных государей, венчаемых на царство. В голове сети стоял не патриарх, а бездушный и часто почти неверующий чиновник, распоряжавшись священным синодом. В конце XVIII века все высшее дворянство стало масонами. Один из своих предков, отец Борис, рассказывал нам об огромном влиянии и распространении масонов в XVII, XVIII и XIX веках, об их организованности и неуничтожаемой живучести. Об этом я расскажу дальше. Сочинения Вальтера противоставлялись священному писанию и творению святых отцов. Шло повальное увлечение французской культурой и французским языком, массовым приглашением в семью французских и немецких гувернеров и гувернанток. Из дворян готовили не исповедников православной веры, а людей, часто стесняющихся всего русского, и воспринимающие православие как один из инструментов управления народом и воздействия на него. Мог ли русский дворянин, пропитанный западными идеями, офранцуженный гувернантками и впоследствии ставший чиновником, управлять русским государством, проводить политику в пользу православной веры, когда он раз в год великим постом формально приходил на исповедь и уходил из сети, не захватив свой дом, ничего истинного и духовного. «Подумайте, — говорил отец Борис, — гонитель веры, безбожник из безбожников Ленин, идет в сетях и исповедуется у священника, сует ему деньги на исповедь и причастие, и получает справку, что он был у исповеди, является христианином, и сдает эту справку для поступления в университет. Такое отношение к Богу и вере православие сложилось у большинства интеллигенции, чиновничества, состоящего в структуре власти и управляющих православным христианским государством. И все общество было уже подготовлено к принятию революции, и не имело духовных сил и знаний, и желания бороться с наступающим сатанинским злом. Да и не хотела, и не только не хотела, а ожидала лучшего. И когда это «лучшее», в кавычках, в виде высекало ГПУ и НКВД, и самоуправство любого партийца, большевика, особенно в первые годы 17-21 годов, стало писать, расстреливать, топить баржи, заполненные живыми людьми, вешать, заключать в лагере тех людей, которые своим отношением к православию и государству подготовили захват власти темные разрушительные силы, вдруг прозрели, но было уже поздно. И они обрекли себя на уничтожение, и их уничтожали. Мало кто из них пытался сопротивляться. Я говорил, отец Борис, не могу сейчас вспомнить, кто из известных писателей того времени писал произведения, в которых подтверждалось православие. Бог, Сетев, наоборот. Каждый старался осмеять, оплевать все духовное. Целая когорта поэтов, начиная с Блока и Брюсова, исповедовали своего Бога. Создавала для себя идолов и кумиров, отсталкивая людей от православия и задавая их в мир антропософии, соософии и масонства. Таким создало себя общество, непосредственно перед 17-м годом. Писатели Максим Горький, Короленко, Андреев, да и Чехов, певший в детстве в церковном хоре, тоже вкладывали свой талант в подрыв православия. Общий духовный уровень приходского духовенства был очень невысок, и главным было то, что внутренней духовностью обладало меньшинство. Той православной внутренней духовности, которая утверждает и укрепляет веру, приходящую в церковь человека. Основная масса священнослужителей служила, исповедовала, причащала, совершала требу как работу, без души и даже без веры. Гонения, обрушившиеся на церковь, веру, Бога, духовенство почти сразу разделило священнослужителей на свои условные группы. Тех, кто исповедовал веру до конца своей жизни, терпя пытки, мучения и принимал смерть за веру в Бога, за сохранение православной церкви на земле русской. Значительная часть епископов и иереев предала русскую церковь, перейдя в обновленчество, причем очень малое число по идейным соображениям, а в основной часть подсталкиваемого щека и лопу из скурных коллективистических побуждений. Это была наиболее опасная для церкви часть духовенства, однако впоследствии многие из них принесли покаяние и вернулись в православную церковь, но большинство погибло в лагерях или были расстреляны. Начиная с 1918 по 1922 год, ряд священников и диаконов сняли с себя сам. Одни из молодушия, боясь репрессий, другие были просто неверующие. Многие тысячи людей, монахов, монахини, просто верующих людей умирают и страдают сейчас за Бога. Православную церковь. Я уверен, что придет время, и Господь освободит церковь, страдающую за грехи народа, и нас, священнослужителей, от гонений. Кровь и мучения погибших за веру Христову укрепит православную церковь. Когда все это произойдет, сказал отец Борис, знаю только Господь, но будет это обязательно. В одной из наших разговоров отец Борис стал рассказывать о масонах, об их скрытой работе по разложению и подрыву православия, о связях русского масонства со всемирным. Приводить полностью его рассказ не буду, потому что многое уже выпало из памяти, а в наше время, когда я пишу свои воспоминания, об этом уже свободно пишется в ряде изданных книг. Упомяну только одно его высказывание о том, что масоны разделяются на белых и черных. Белые масоны в целях разрушения христианства считали допустимым для члена любой степени. Член масонской ложи по мере постижения масонских знаний получал соответствующие степени. Посещать православную или католическую церковь принимать соответствующий сан и совершать церковные службы. И в то же время разрушать церковь незаметно, сея сомнения в душу верующего человека. И привел пример, когда в католической церкви было обнаружено, что несколько епископов являются масонами. Царь же говорил, что во времена Александра I обнаружилось, что 5 или 6 священников были масонами. Черные масоны представляют темные силы, действуют крайне грубо и идут путем жестокого насилия, устилая свой путь телами уничтоженных людей и потоками крови. Отец Борис назвал ряд имен: Сроцкий, Дзержинский, Писаков, Бухарин, Радок и многие другие. У белых и у черных масонов цель одна – уничтожить на земле православие и христианство. Белые и черные масоны ведут между собой ожесточенную борьбу. Почему, если цель одна? Подробно рассказывал об императоре Павле, ставшем гроссмейстером Мальтийского ордена, гордившимся этим, исповедующего масонские истины и в то же время бывшего главой русской православной церкви и назначавших чиновников, направлявших священным синодом. Обращаясь к Елене, мне говорил: «Помните, что происходило в конце XIX века?» Из первой четверти 20-го. Возникла масса, именно масса обществ, групп, партий, проповедующих мистические учения или спасающие человечество, а социализм и коммунизм, в основе которого лежала идея образовать всемирное интернациональное государство без Бога, без христианства, обеспечив райскую жизнь на земле, отбросив все духовное, заложенное Господом в душе человеческой, превратив тем самым человека в бездушное животное существо. Возвращающая по драматизму эпоха Григория Распутина привела русское общество к полному моральному разложению, позволившим темным силам зла совершить в 1917 году февральскую революцию, в октябре Октябрьскую революцию. Мало кто знает или не хочет знать, скрытыми тайными руководителями распутевщины были масоны. Почти все деятели временного правительства входили в ложи белых масонов, а с октября 1917 года их сместили и уничтожили черные масоны, прибывшие из Швейцарии и Германии и составлявшие основное ядро Политбюро Российской социал-демократической партии большевиков. Распутин, войдя в окружение царского двора, достиг небывалой силы. По его слову, сменялись министры, епископы и митрополиты. Синод не мог предпринимать никаких практических действий против влияния его на церковные дела. Любые возражения подавлялись, а архиерей или оберпрокурор священного синода снимался с должности и заменялся послушным исполнителем. Прихоти сибирского царства или возникающим корыстными интересами, диктуемыми масонскими деятелями. Но не этим была страшна распутинщина. Сибирский царец высказывал своему окружению ряд истин, противоречащих догматам церкви, подрывавших ее основы. Конечно, безграмотный христианин Распутин не мог сам создать и обосновать свое учение, а действовал по подсказке и научению, выдвинувших его в русское общество масонов, для разрушения церкви и разложения российского государства, дабы утвердить в обществе масонские идеи. В первый день Пасхи, воскресенье 5 мая 2000 года, я неожиданно получил от ректора Тихоновского института профессора Протелея Владимира Воробьева подарок. Первый том собрание сочинений Сергия Фудлеля. Меня удивило, что все высказанные нам в 30-е годы отцом Борисом полностью совпадают со словами Сергея Фудлеля о распутинщине, царившей в обществе до 1917 года. И главное, на строительство 21-й, первого тома, раскрывается сущность учения спасения через грех. Автор книги Сергей Фудлель жил в эпоху распутинщины, а также как отец Борис, поэтому справедливости освящения событий сомнений не может быть. О своей жизни отец Борис никогда не рассказывал. Спрашивать было неудобно. Один из своих разговоров посвятил молитве, как должно молиться о больных, о находящихся в узах, об умирающих, а также об умерших. Вот высказал, что наша молитва очень важна, как о живых, всякой бы умерших, и помогает тем и другим. Но духовные силы нашей молитвы к Богу всецело зависят от нашей собственной греховности. Действие ее усиливается по мере того, как мы совершенствуемся, очищаемся от греха, духовно растем. Я выслушал отца Бориса, но в душе не согласился с ним, считая, что молитва о живых и умерших, если она исходит от верующего человека, даже несколько несовершенного, но искренне устремленного к Богу с любовью и от всей души, желанием оказать помощь, принимается Господом, так же, как и молитва совершенного человека, потому что он, этот человек, молится не о себе, а о своем ближнем или умершем. Но это только мое мнение. Однажды отец Борис подробно рассказывал об исповеди, как должен вести себя исповедующийся, как готовиться к исповеди. Нужно понимать, что он исповедует свой грех не только Богу, но и стоящему перед ним Илию, который от имени Бога может сделать замечание, дать совет или на время отложить исповедь для покаяния и исправления содеянного. Лёля и я рассказали отцу Борису, как легко исповедует отец Александр Ильин Горбатенький. Он видел, что такая исповедь недостаточно совершенна. Она легка для исповедующего, потому что в ней нет достаточного самораскрытия греха и прославления себя перед зрением. Я не признаю общую исповедь, сказал он, ибо она несовершенна, и это не покаяние, а профанация. Настоящего покаяния в ней нет. Рассказывая свой грех священнику, человек должен стыдиться совершенного, и этот стыд и страх вновь прийти к Илии и рассказать о том, же удерживает человека от повторения ранее совершенного. Встречаясь с отцом Борисом вечерами, когда он жил у нас, должен признаться, я считал его излишне суровым, законником в личном общении и в оснащении исполнения канонических требований и прощения человеческих слабостей, что было необходимо во время жестоких гонений власти и трудностей жизни. Мы были ближе к отцу Тимофею, отцу Александру Горбатенькому, отцу Михаилу Шуку, отцу Федору Семененко, отцу Герману. Отец Борис был замечательным человеком и иереем. Многие братья и сестры общины любили его, считали лучшим иереем. Заканчивая воспоминания об архимандрите Борисе Холчеве, мне пришли на память сказанные в одной из бесед слова, поразившие необыкновенной духовностью и верой. Господь по великой милости своей сподобил стать иереем, и я постоянно благодарю Господа, ибо каждое присуществление святых даров – это проявление божественной энергии, из которой христианин постоянно получает живительную силу жить в греховном мире, побеждать силы зла и идти к Богу. Я недостойный иерей, во время причисления даров Господних перерождаюсь и чувствую необыкновенную милость и силу Господню. Только для этого человеку следует родиться и жить. Благодарю Тебя, Господи, за все и вся.
Закончилась третья часть воспоминаний старейшего прихожанина храма святителя Николая в Клёниках Владимира Владимировича Быкова. Воспоминания были посвящены архимандриту Борису Холчеву.